Программа «Сотрудники». О личном составе радиостанции «Эхо Москвы», обо всех и не спеша.
Мы начинаем очередной выпуск программы «Сотрудники». Сегодня у нас в студии, сейчас я им трансляцию еще включу, видео на нашем сайте. И у нас сегодня Алексей Парин. Алеш, добрый день.
Добрый день.
Мы сегодня поговорим, сначала послушаем все-таки личное дело. Официальное личное дело, которое записано было у нас.
Парин Алексей Васильевич. Товарищ Парин в нашем учреждении является носителем, пропагандистом и проводником, так сказать, высокого искусства. Судите сами. В 70-е годы товарищ Парин занимался филологией и переводом поэзии. Выпустил как редактор более 10 томов библиотеки всемирной литературы и как составитель множества антологий зарубежной поэзии. Переводы товарища Парина от Софокла до Ницше были опубликованы более чем в 60 книгах, а его статьи по художественному переводу публиковались в «Новом мире» и «Литературном обозрении». В 80-е годы товарищ Парин расширил сферу своих интересов и занялся музыкальным театром. Как музыкальный критик, товарищ Парин печатался во многих периодических изданиях, как отечественных, так и зарубежных. Товарищ Парин состоит членом правления Европейской академии музыкального театра. Он выступал с докладами в Париже, Страсбурге, Зальцбурге, Цюрихе, Брегенце, преподавал в университетах Вены и Инсбрука. Мало того, товарищ Парин читает лекции в РГГУ, ГИТИСе и других вузах России, Германии и Швейцарии. Театровед, музыкальный критик, либретист, переводчик, поэт, товарищ Парин в жизни совершенно обычный человек в хорошем смысле этого слова. Изысканность во всем, от костюма до общения с людьми. Вот что характеризует товарища Парина.
Я себе представляю, что бы ты сделала, если бы это было в реальной жизни, какой-нибудь человек на трибуну с графином бы вышел и говорил бы про товарища Парина. Сначала ты бы застрелил его, потом застрелился сам от ужаса. Ну, в общем-то, в любом порядке.
Графин я бы использовал, наверное, для себя и для него.
Когда тебя последний раз называли товарищем?
Ой, я боюсь, что очень давно.
Где-нибудь в этом Гослите когда-нибудь, да?
Ну, как-то... Все-таки там слово «товарищ», ну, наверное, употреблялось.
Нет, все-таки Алёша или Алексей Васильевич тебя называют.
Нет, все-таки Алёша.
Алёша, да.
Алексей Васильевич как-то это...
Это студенческое, скорее. Студенты тебя называют Алексей Васильевич.
Да, конечно, да. Конечно.
И прочие уважающие конечно, тебя да. и почитающие да. люди. Алексей Парин... Одним из первых присоединился, первых людей, которые присоединились к «Эху Москвы». И тогда, когда мы определялись с тем, что мы будем делать, вообще, что это будет за радиостанция, как она будет, и таким элементом вот всегда самое главное, там, свободное радио для свободных людей, но и свободных в искусстве, в художестве, и для того, чтобы было понятно. Было понятно, что происходит на свете, что происходит у нас, что происходит у нас в головах, что происходит и прежде всего с музыкой, но и не только с музыкой. А масса всего за эти 20 лет в жизни, в мире, во всем изменилось. Вот что самое главное изменилось, Алёша, вот на свете?
На свете?
Да. На свете или в той части света?
Ну, наверное, не на свете, а, наверное, все-таки в той части света, которой мы привязаны генетически и уже как бы личностно. В этой части света многое изменилось за эти 20 лет, потому что 20 лет назад была эйфория, и было такое эйфорическое непонимание того, что на самом деле происходит.
Потому что это происходило тогда на самом деле?
Мне не кажется.
Нет?
Сегодня задним числом мне не кажется. Сегодня задним числом мне кажется, что интеллигенция не существует, русская, больше именно потому, что в этот момент она дала себя обмануть. в этот момент она пребывала в эйфории, в то время как деловые люди занимались своими делишками, делами, не знаю, как это назвать. И в этот момент мы так все как бы замечательно думали о том, как все будет дальше развиваться в положительном смысле, а потом все стало развиваться совсем не в положительном смысле. И мне кажется, самое главное, что за эти 20 лет как раз происходило, это я вообще человек оптимистически настроенный всегда, но в данный момент времени тоже, наверное, оптимистически, хотя 20 лет возраста, наверное, оптимизма, может быть, не приносят, убавляют его чисто вот так как бы физически. Хотя не думаю. А все равно какой-то в человеке либо есть какой-то жизненный задор, такой как-то любовь к жизни как таковой, либо ее нет, у меня это есть, и это остается, наверное. Но все равно есть такое горькое разочарование. Горькое разочарование, конечно, в том, что мы не увидим нашей страны свободной, населенной свободными людьми, это горькое разочарование.
Вот скажи мне, пожалуйста, вот тогда казалось, и действительно казалось, что это возможно, это в руках.
Да.
Ну, оказалось возможным сделать, ну, например, информационное радио, которое, в принципе, зависит от информации, а не от того, от хитросплетений, как бы эту информацию кому выгодно подать. Это возможно. Но в массе, и мы на этом держимся, но в массе областей многие оказались вещи невозможны. Ты тогда, я помню, как ты начинал еще в советское время, как ты вышел на поверхность как критик.
Да.
Музыкальный критик и оперный критик.
Да.
И когда ты просто с манифестом в руках, вот, обернув его против, вокруг арматуры, начал тогда бить по рутинности и Большого театра, и по советскости очень многих. И даже не то, что там бил по ней, а утверждал некое. То, что происходит на свете, происходит масса интересных вещей. И происходят эстетические сдвиги, сдвиги в голове. И это нельзя не знать, и этого нельзя не замечать, и этим нельзя не заниматься.
Да.
Это был поступок. 89-й, 90-й, 91-й год это могло реализовываться. Середина 90-х годов вроде бы можно делать там, как фестиваль в Локуме. Говорить там о сакральном, о духовном искусстве, которое Восточная Европа, Германия и так далее. Говорить об этом высоком. Делать это практически. И все сужается, нет?
В этом деле, может быть, это и не сужается. Нет. Тут речь идет, я как раз по части профессиональной, в общем, оптимист вполне, потому что в этом смысле все не так плохо. И хотя, конечно, может быть, делом своей жизни я и считаю Локум, который был 10 лет.
10 лет фестиваль. На северо-западе Германии, где состоялась масса всего, состоялись премьеры. Мы всегда об этом, о локумских фестивалях на Эхе мы говорили. Там, я сам перечитывал там, корреспонденции, которые я по телефону читал оттуда. Да, явление, которое могло толкнуть что-то. Толкнуло, нет.
Ну, как сказать, здесь. И да, и нет. А почему нет? Я по части искусства как раз, и то, что российское искусство является частью мирового искусства, как бы уже в конкретном виде, здесь есть много явлений, и, скажем, фотоискусство, и выставки Биеннале современного искусства, много изменилось, и то, что, я не знаю, и для меня много изменилось. За 20 лет я не могу пожаловаться лично на свою судьбу, потому что я, как было сказано в этой замечательной справке, и преподавал, и был художественным руководителем фестиваля в Локкуме, и сотрудничал с Дмитрием Черняковым как драматург в его спектаклях, которые ставились за рубежом. И многое-многое, что происходило, и имел возможность там печатать свои стихи, стихи и все прочее. Поэтому лично я как бы считаю, и в профессии все открыто. И есть, я не читаю форумы, но я знаю, что на форумах идет, не читаю, я свое время экономлю. Я слабый нервный человек, я это читать не могу. И поэтому, потому что, ну, в общем, немножко это похоже на чтение с граффити или надписей на заборе, потому что все-таки, к сожалению, уровень участников форумов в подавляющем большинстве, во всяком случае, что касается музыкального театра и музыки, он очень невысокий, к сожалению. Но я знаю, что там происходят бои, там люди все-таки сталкивают свои мнения, и, может быть, если такое высокоинтеллектуальное искусство в музыкальном театре, оно как бы не слишком быстро пролагает себе дорогу в России, но ничего страшного, есть разные пути развития. Франция тоже сегодня не страна для интеллектуального театра в музыкальном театре и ополчается на что-то. Ну и Италия медленно развивается. Ничего страшного, но это как бы есть какая-то жизнь. Я говорю о разочаровании, как ты понимаешь, прежде всего о жизни, конечно, политической в этой части страны, в этой части мира, к которой мы генетически и по жизни привязаны.
Ну скажи, пожалуйста, вот да, вот политическое, но политическое, помноженное на нормальную интеллектуальную жизнь. Мы что, опять получаемся в двух сферах, когда нам мы необычайно удрученные как граждане,
да.
Но при этом нет особенного такого вот каких-то препятствий для того, чтобы заниматься творчеством. Кстати говоря, друзья мои, должен я сказать, я не знаю, Алёш, ты согласишься с этим, но заниматься и журналистикой – это очень тяжелое занятие.
Да.
Но это возможное занятие.
Это возможное занятие. Нет, безусловно. Сережа, конечно, разница состоит в том, что, скажем, в советское время я не мог быть журналистом. Вот я начинал тогда, когда, наверное, почувствовал, что что-то возможно. Я принес свою большую, огромную статью, написанную по зову сердца в литературную газету.
Это какой-то точный
год? Это какой-то год там типа 83-84.
Даже вот еще, вот, да. Но все равно это тогда.
Да,
это...
ее сокращали, ее что-то с ней делали, уминали, но когда она вышла, в общем, многие люди многие люди считали, что у меня, по-видимому, есть блат в ЦК, раз такую статью разрешили.
А, ну, конечно, сразу тебя заподозрили.
Естественно. Потому что, естественно. Но вот этот был момент, когда можно было пытаться что-то сказать. До этого это было невозможно, поэтому это было отдушено. Художественный перевод, литературоведение, связанное с художественным переводом, это было возможно. Там было много чего возможно. Там даже был возможен Пауль Целан, там была возможна современная французская поэзия, не говоря о классике. И это, конечно, было...
Ну, много чего можно было есть. Но все равно, Алёша, если захотеть, можно было упереться, и нужно было упираться, как ты всегда умел, руками и ногами, и говорить страшным голосом,
да,
всяким людям. И когда это было 10 веков немецкой поэзии, когда проходили какие вещи?
Конечно. Ну, правильно. И тоже зависело очень много тогда от человека, потому что, когда Лев Владимирович Гинзбург, я был его редактором в художественной литературе, и когда он мне принес своего Марата Сада, в том
перевод
числе...
Петра Вайса.
Да, перевод Петра Вайса. Да, и где были вычеркнуты все главные куски его рукой, вот так перечеркнуты.
Это он сам вычеркивал?
Сам вычеркивал.
А потому... что он вычеркивал все это самое? Обещали свободу, равенство, братство,
а получилось настоящее, извините меня, что?
Ство, да.
Да, ство. Это было вычеркнуто. И я ему сказал, Лев Владимирович, нет, мы будем печатать все. Он посмотрел...
Это ты редактор?
Это я редактор. А после этого, конечно, когда рукопись сдавалась, она шла через руки главного редактора, который должен был это утвердить. И по этому поводу было много шуток, потому что некоторых трусливых редакторов пугали тем, что, а вы не знаете, что ли, ваш главный редактор посмотрел вашу рукопись и шваркнул ее на стол и сказал, что там ничего не пойдет, там сплошная антисоветчина. Люди просто под себя от этого делали. А в то же время можно было как бы вот так поступить и
к счастью, все прошло. Вот
все все-таки было... не 48-й год-то все-таки.
Нет, да. нет. Угу. Сегодня, Сережа, конечно, можно практически все в сфере искусства.
Если хотеть. Не бояться. И не... я понимаю, что у Гинзбурга какие были воспоминания и личные, и генетические, и понятности конечно. О том, что лучше не надо.
Конечно.
Лучше не надо. Дай бог, чтобы прошло там две трети, да, прошло из этой великой пьесы.
Конечно.
Чтобы хоть что-то... вот это понять, что можно, кстати говоря, и хлопнуть кулаком по столу.
Конечно.
И даже не хлопать.
Даже
и так пройдет. И
конечно,
так пройдет.
Конечно.
И чужую работу не надо делать.
Да, кстати, к вопросу о Гинзбурге и, соответственно, пьесе. Через нее я переехал к тому герою, с которым я впервые появился на «Эхо». Это был Юрий Любимов, потому что мы с дочерью были в Германии. Ей было тогда 13 лет, это был 90-й год.
Да.
И мы ездили там вот по восточной, по западной Германии от друзей к друзьям. Это было, конечно, страшное эйфорическое время. Мы получали какое-то немыслимое количество подарков, и все нас тискали в объятиях. И в самом конце оказалось, что премьера «Пиковой дамы» в Карлсруе, того спектакля, который был, что называется, оболган, спектакль, который был запрещен в Париже, и вот он должен состояться в Карлсруе. И мы туда отправились, видели, и я разговаривал с Любимовым на мыльницу, записывал, писал беседу с ним.
Я потом получил по шее от Сережи Корзуна за чудовищный звук.
Да, звук был страшный. Сначала это все завернули, но тем не менее все это было, и я был единственным русским свидетелем этого. И потом, когда в Москве это показывалось, я, конечно, я человек, который любит хвастаться, я хвастался, что я был единственный русский, который в Карлсруе, так сказать, присутствовал на премьере. И это было действительно незабываемо абсолютно. И этот спектакль до сих пор в моих глазах, и жалко, что, могу сказать к этому в профессии, что жалко, что Юрий Петрович не поставил ни одной оперы в своей родной стране, это тому было вполне большие возможности, и можно было бы это сделать, и это бы как-то тоже изменило горизонт вот этот. 20 лет назад надежды на то, что наши вот как бы двери распахнутся, были более интенсивными. Но двери действительно распахнулись. Они долго не распахивались, но теперь они действительно открыты. И все зависит только от желания, от возможностей материальных, которые
а
тоже
что
есть.
Такое, Алёша, что такое внутренне произошло? Что вот ты говоришь, во Франции тоже не место для того, чтобы остро... И странно ставить музыкальные, например, спектакли. Италия тяжело, скрипя шестеренками, как-то продвигается. Но так как мы живем здесь, и кажется, что охранительные времена, и времена, что борьбы там, с сумбуром вместо музыки, а также с неклассическими, в кавычках, постановками, чего бы то ни было, они вернулись.
Они, конечно, вернулись, потому что Галина Павловна Вишневская, которая была разгневана на спектакль Чернякова «Евгений Онегин», она, конечно, надеялась на то, что ее гнев и ее реакция будут так, как статья в «Правде». Этот спектакль запретят, и она все-таки будет себя чувствовать своей в
«Правде»,
большом
только
театре.
В хорошей «Правде», да?
Да, да.
Такой ее «Правде»,
ее
да?
«Правде»,
не той
да.
«Правде», которая ее размазывала.
Конечно,
а которая, с помощью которой она сама может размазать.
Конечно, да. И вот как-то непонятно, почему она, которая сотрудничала с Борисом Александровичем Покровским, который был абсолютный реформатор и, так сказать, как бы обновитель театра, тогда она все про него понимала и до сих пор его считает лучшим режиссером. Почему она не может понять, что может на новом уровне прийти как кто-то другой, кто будет мыслить, конечно, поскольку прошло много лет, не совсем так, как мыслил Покровский, но все-таки это что-то новое действительно по-настоящему.
Вот эти странные вещи, странные изменения, внутренние изменения и масса вопросов, которые мы сами себе задаем, мы продолжим через 5 минут. Алексей Парин в программе «Сотрудники». Не забывайте задавать вопросы, будет отвечать на них Алексей Парин. Задавайте смс +7 985 970 45 45.
Программа «Сотрудники» о личном составе радиостанции «Эхо Москвы», обо всех и не спеша.
Спешить нам некуда. Алексей Парин ведет программу, Сергей Бунтман. Задавайте вопрос. Плюс 7-985-970-45-45. Есть у нас еще и трансляция, видеотрансляция на нашем сайте. Как можно все, спрашивает Мария из Москвы. Вот ты говоришь, что можно все в искусстве сейчас. А запретное искусство? Ну, вот вся история с выставкой, запретное искусство, с
Самодуром. Ну да, нет, это я понимаю, что вы спрашиваете. Ну, в каком-то более смыслом, более общем смысле я это сказал. В общем, человек, который хочет что-то делать, он может это делать, он может заниматься действительно всем. И самое замечательное, мне кажется, и для молодежи, молодежь может уезжать, стажироваться, учиться, возвращаться, выбирать, где она будет жить. Это и хорошо, и плохо, потому что, конечно, много кто уезжает и не возвращается, но, тем не менее, это прекрасно, потому что, конечно, мы открыты, и можно все.
Ну, да скажи, а вот эта история, вот меня тоже, кстати говоря, удивляет. Да, при всем при том, что сейчас случилось, и суд подали, и суд был, и выставка «Запретное искусство», и были какие-то там вещи. Но при этом, если решит для себя, мы все это сегодняшней передачи мы будем называть это феномен Гинзбурга.
Да.
Все-таки, да? Да. Что ты сам себе говоришь, нет. Теперь я распятие с орденом Ленина больше не напишу и ничего такого не изваяю,
да.
Потому что это чревато. Это внутреннее или общественное, как ты считаешь? Особенно сейчас.
Нет, это внутреннее. Это внутреннее. Это сейчас же есть еще и соблазн государственной поддержки тоже в определенных областях. И он тоже, из-за него тоже надо чем-то платить. Но все равно можно все. Все равно есть соблазн государственной поддержки, который, конечно, выглядит совсем не так, как он выглядел раньше, потому что другого просто не было. И поэтому были люди, которые сидели по углам, так сказать, и позволяли себе все. Но сегодня это не так. Сегодня есть другие фонды поддержки, и поэтому можно все в разных смыслах. Но есть и люди в искусстве, которые сознательно хотят финансовые поддержки государства, и мне кажется, они знают, что они за это должны платить, и это тоже, конечно, существует.
А вот это, ну, извините, 100 лет хотели, кто тихо, кто громко, кто боролся, кто дожидался, кто как так эволюционировал, но к тому, чтобы, простите меня, да, не чтобы сделать новую правду, как мы говорили, как Вишневский, хотя такая идея была, сделать правду только вот где,
да,
правда,
да, где правда,
а не где вранье,
да.
А сделать новую пропаганду, сделать новое вот только по-настоящему. И если хорошие власти, близкие нам, там, государь-император, например,
да.
Да, так как я там внутренний монархист, предположим, был, то почему бы им не послужить, почему бы не покормиться?
Да.
Вот это замечательная вещь.
Да, вот это замечательно.
Это ведь постоянный выбор.
Это постоянный выбор, потому что это возникло тоже в тот момент, когда интеллигенция переставала существовать как вот такое замечательное явление, которым располагала Россия. Это происходило как раз в 90-е годы, потому что в 90-е годы могла возникнуть иллюзия, что это государство, оно к нам близко, эти власти, что там много своих, и поэтому как-то вот так все начинает перемешиваться. В этот момент ты мог попасть в компанию, в которой были представители власти, и поэтому как будто бы все вот так вот замешивалось, и так незаметно к этому и шло. Но я про себя лично могу сказать, что меня Бог наградил очень счастливой особенностью. Я всегда не любил начальство. И чем дальше, тем больше. И как-то вопросы у меня всегда к этому были. Это создает сложности, но и, с другой стороны, соблазны лишает.
Одно дело посидеть в компании.
Да.
На равных, причем где-нибудь.
Да.
Не приглашенный к начальству компании.
Конечно.
А посидеть где-нибудь, побеседовать о том, о сём. А другое дело входить с ними в непристойные отношения.
Конечно. Безусловно, это большая разница. И, конечно, замечательно. И вот можно, что называется, все. Я говорю, ну, конечно, есть же оговорки, потому что я еще, кроме этого, занимаюсь книгоиздательской деятельностью. Я главный редактор маленького издательства «Аграф», которое издает, как мы надеемся, хорошие книги. И, конечно, там есть ограничения, потому что есть какие-то иногда возникают предложения, связанные с какими-то политически недоброкачественными вещами, которые, конечно, мы отвергаем, безусловно.
Что такое политически недоброкачественное для тебя?
Ну,
потому что для одного это будет книга, да, Эдуарда Лимонова,
да,
а для другого это будет совсем другое. Вот определение недоброкачественного
политического. Ну, какая-то была предложение книги, даже за, как бы за большие деньги, издать книгу про одного из израильских мафиози, который как бы совершенно про него правда, но при этом совершенно было ясно, что издавая такую книгу, ты вступаешь в какое-то такое сеть взаимоотношений, которые тебе в твоем высоком книгоиздательском деятельности совершенно не обязательны.
Что здесь получается, несмотря ни на что, некое сальное подмигивание.
Да, да? Безусловно, безусловно.
То есть все равно так.
Все равно.
Подморгнуть.
Да,
да. Подморгнуть,
да,
нельзя.
Нельзя. Вот подморгнуть нельзя.
Вот про это нельзя. Вот здесь... существует какая-то, вот что в журналистике, что в, да, в любой, мне кажется, деятельности, которая связана с обществом, со словом, с чем угодно, с музыкой, с искусством любым. Здесь какая степень компромисса возможна вообще для тебя?
Компромисса какого? Компромисса, ну...
Вот давай посмотрим,
давай посмотрим,
какие возможны компромиссы.
Нет, конечно, я, например, могу сказать, что как практик, так сказать, вот на фестивале «Сакро-Арт», конечно, мне приходилось идти на определенные компромиссы и иметь дело с неприятными людьми, когда они давали деньги на проекты, и мне пришлось терпеть, когда они мне, ну, мало-мало так выкручивали руки. И мне приходилось это терпеть, потому что для меня, так сказать, осуществить серьезный какой-то проект, связанный с сегодняшним существованием искусства, с доказательством того, как можно сегодня о сакральном говорить современным языком искусства. Для меня это было очень важно. Я это терпел.
До какого сустава можно выкручивание рук терпеть?
Ну, конечно, не ограничено, безусловно. Когда хрустеть, уже начинает сустав, и все, конечно, все
я
равно.
Я имею в виду интеллектуальные суставы, не запугивание, а вот на что можно пойти, на что нельзя пойти.
Да, это... Ну, не знаю, наверное, все равно мне казалось, во всяком случае, что я не терял чувство собственного достоинства. Mm-hmm. Это граница для меня. Но это, наверное, каждый так считает для себя по-особому. Вот для меня важно очень чувство собственного достоинства. Я не люблю очень зависеть вообще от кого бы то ни было. Поэтому для меня сотрудничество с кем-то – это еще очень важный момент отстаивания собственного достоинства. И как только там начинается... переход этой границы. В общем, мне хочется, конечно, бросить все и это идти
в
сторону.
Ну вот, смотри, мы вам даем много-много тогдашних марок, да?
Да.
Дойчмарок, много-много. Замечательно. Вся программа, пускай существует, Локомского фестиваля,
да,
со всеми композиторами,
да,
со всей остротой ее существует. Но пусть в какой-то из дней... пусть моя знакомая мецената, поскрипит у нас на скрипке.
Нет. Нет, это нет. Я могу сказать, какие были компромиссы. Вот мы даем деньги на какой-то проект внутри этого Локомского фестиваля, но только для этого проекта, пожалуйста, пусть будет отдельная программка с отдельными... сам проект задуман как бы мной и многими другими людьми, серьезными, а вот отдельная программка, чтобы это было как бы особенно. Пожалуйста, это можно на это пойти. Пусть будет отдельная
программка. То есть есть особая событие, да?
Да, особое событие. Подать это даже не словами, а вот просто вот то, что будет отдельной
проблемой. Понимаешь, что ты вот здесь вот сталкиваешься и с вечной проблемой тоже, которая существует и в журналистике, и в средствах массовой информации.
Да.
Рекламная, нерекламная, коммерческая, некоммерческая передача. Пусть будет стенка.
Да.
Пусть закопичная стенка будет коммерческая. Они будут быть плохие, хорошие, они будут... Но здесь мы существуем отдельно.
Безусловно. Нет, это безусловно так. Я думаю, что это дело было в 95-м году. Мы еще не многого в этом плане недопонимали. И, может быть, сегодня я бы даже на это реагировал совсем по-другому.
Понятно. Опять начинается. Как это можно все? У нас за статейку, как здесь пишут, у нас за статейку могут убить, искалечить и так далее. Вот эта история. У нас за статейки, вот Айрат пишет, за статейки убивают, калечат, сажают. Кому можно все? Убивают, сажают за статейки. И в связи с этим будет второй вопрос на твое собственное творчество и твою собственную деятельность. Политика каким образом влияет? Политическая ситуация здесь.
Ну, первый вопрос, собственно, связан не с искусством, про которое я говорил, что можно все, а связан непосредственно с журналистикой. Конечно, это другой ответ. С журналистикой это понятно. Как влияет на меня политика впрямую, я не знаю, не могу этого сказать, потому что, когда была возможна прямая политическая деятельность человека, живущего в нашей стране, то я принимал участие в шествиях и демонстрациях, что называется, когда она невозможна, я в ней не принимаю участие, или, ну, она возможна как бы уже в другой форме. А, так или иначе, наверное, все равно это на меня влияет, и хотя, может быть, по молодости я отмахивался, ну, живя в советском государстве, как бы не интересуясь особенностями этого строя, как бы отмахиваясь, как бы не имея на это времени. Сейчас я надеюсь, что я достаточно хорошо себе представляю тот мир, в котором я живу, и поэтому это не влиять на меня не может. И в частности, конечно, когда я встречаюсь со своими зарубежными друзьями, а за 30 уже лет, потому что как бы у меня и в советское время были уже зарубежные друзья по переписке, по их визитам сюда, а потом мы уже с ними, ну, таких человек там 6-7, мы с ними вот за 30 лет прожили какие-то жизни рядом друг с другом, несмотря на то, что мы живем друг от друга. Конечно, они хорошо знают, что такое сегодня наша страна, а вот люди просто знакомые или с которыми я меньше общаюсь, им каждый раз приходится говорить, как бы объяснять, в общем, с кровью доказывать, рассказывать, если они задают себе какие-то некорректные вопросы. И меня очень огорчает до боли в сердце, когда близкие люди как-то не понимают этого.
А, ты знаешь, твоя любимая Германия, вот последнее время твоя любимая Германия с 2000 года вот, перестала ужасаться за нас, и как-то стала, ну вот, этот самый говорит, там Владимир Владимирович говорит человеческим голосом на каком-то таком вот немецком языке.
Он же на хорошем немецком говорит.
Да. И вот все не так, ну, как-то так, чего вы так мучаетесь-то, вот. И порядка побольше. А что вам пьяный Ельцин больше, который здесь у нас оркестром дирижировал?
Ну, это была...
тебе постоянно говорят.
Ну, конечно, это же была проблема Горбачев-Ельцин, потому что для европейского Запада, конечно, Горбачев был все, а Ельцин был просто пьяный Ельцин. И по этому поводу мы тоже вели очень долгие разговоры. И для кого-то они были полезны и что-то давали, для кого-то нет. Ну, и так и сегодня, конечно, человек, который который как-то чуть-чуть разработано у него восприятие критическое, а не только в него всаживаются просто готовые какие-то формулы. Так с ним можно разговаривать. А если, конечно, не готово, то это очень огорчительно. Очень.
А тебе не кажется, что Россия снова стала экзотической страной, и поэтому ей многое позволено? Политическая Россия.
Да, безусловно.
Вот так они живут.
Безусловно.
Они, это мы, да?
Это такая
вот
страна.
Вот так они себе представляют.
Да, это такой
им всегда нужен там,
это...
царь, да-да-да.
Да.
Показалось, да?
Показалось.
Но это даже не показалось.
Нет, это так есть.
Два шага назад возвращаемся к проблеме там Черняков-Вишневская, да?
Да.
Я недописанное СМС-ку я все равно прочту. Потому что здесь пишут так. По Парину, если Черняков модернист, неудержимым полетом фантазии, а просто все с ног на голову, то это по определению хорошо, а ретроградка Вишневская плохо. В этом ли коллизия?
Нет, не в этом. Коллизия совсем не в этом, потому что у меня есть спектакли Чернякова, которые мне очень нравятся, есть, которые не очень нравятся. Для меня Черняков является, конечно, как бы символом вот такого искусства, в котором есть очень личное высказывание, но есть очень большое мастерство. Без мастерства там как бы ничего нет. И самые оголтелые французские критики, которые что-то у него не принимают, они пишут слова «Génie du théâtre», они пишут «гений театра», они говорят о том, что это режиссер, который работает с актерами лучше всех режиссеров в мире.
При этом топчут его.
При этом топчут
его. Кованными каблуками.
Абсолютно. Кованными каблуками. Но это они говорят. И вот это для меня очень важно. Как не видят люди уровня, как бы уровня искусства самого. Потому что для меня, конечно, есть в любом искусстве разными, как бы я занимаюсь, и в литературе есть всегда энергетика слова, и в театре есть энергетика вот этого спектакля, умственная и эмоциональная энергетика. И вот в этой энергетике, как человек передает эту энергетику свою, как он личное высказывание делает общим высказыванием, ведь это очень важно. И это было у Бориса Александровича Покровского, и это было у Галины Павловны Вишневской, когда она выходила на сцену, и мы на нее смотрели, я помню, себя молодым человеком. Это становилось ее Аида, ее Наташа Ростова становилась нашим всеобщим высказыванием.
Да.
Вот что важно для
вот
меня.
Что... И еще одна вещь важна. Во-первых, Дмитрий Черняков не требует, чтобы все спектакли, где у нас с колоннами и задниками, и где все стояли и пели, были запрещены.
Нет.
Он не требует запрещения.
Нет.
Вот этого.
Нет.
И то, что Галине Павловне не нравится, это не нравится, и ради бога, не нравится. И считает, что не надо так. Но дело в том, что требовать, чтобы городовой пришел, свистнул и все это запретили, это как-то не по-людски вот получается.
Нет,
и
безусловно.
Не по-художнически.
Нет.
И это напоминает вот как раз ту самую, с чего мы начали, да, когда говорил-то о Карлсруе и Любимове.
Да.
Знаменитая, у меня даже где-то была выгрязана с ужасом.
Да,
статья,
да,
из «Правды»,
да.
Альгиса Жирайтиса,
да.
Про то, что вот как корежит.
Готовится надругательство над русской классикой.
Да, готовится надругательство. И вот это меня потрясает. Это живо, Алёша. И ты это не будешь отрицать.
Не буду отрицать.
Это живо.
Да.
Любая интерпретация, это означает, что... И тогда сколько доказывали, просто тихо говорили, мы же не сжигаем партитуру там и текст Чайковского,
да,
тот.
Да.
И когда Шнитке делал вставные номера тогда. Это же не уничтожается. Возвращайся и делай на здоровье.
Ну, конечно, а реакция на «Дети Розенталя» Десятникова, это тоже... Вполне такая позорная история, безусловно, когда произведение, которое нравится тебе, оно не нравится, это совершенно другой вопрос. Но произведение высокопрофессиональное, когда оно воспринималось как какое-то политическое, эстетически не совместное с нашей жизнью высказывание, это было, конечно, позорище просто совершенно страшное.
А торжество некоего великодержавия, или оно приостановилось несколько? Вот последние 5 лет оно шло по возрастающей, даже 5-10 лет.
Мне кажется, оно не приостановилось.
Не приостановилось.
Нет.
Это... И все будет продолжаться и развиваться.
Да, я думаю, что да. Я думаю, что да.
Так же, как говорил вот такой анекдотический критик Стасов, да?
Да.
Играйте громче и сильнее, это богатырская симфония, да?
Да. Очень отрадно только, что как бы театры на это, в общем, впрямую, слава богу, не реагируют. И все-таки спектакли на тему великодержавности пока еще не создаются. Не знаю ни одного.
Зато кино создается.
Да, это есть, да.
Но кино важнейшее из искусств.
Да.
Но театры, вот смотри, театры... Говорят, да, ваше высокопревосходительство, вот здесь виноваты, и здесь мы не интерпретировали не так.
Да, да.
А все-таки как-то это что?
Ну, это дурно. Конечно, обсуждение, так сказать, вот с... таким с подобострастием, конечно, не хотелось бы, чтобы это было. Не хотелось бы. Но это будет. Это, мне кажется, это развивается. При всем моем таком внутреннем оптимизме, к сожалению, это развивается.
Вот когда ты говоришь о русской интеллигенции, что она за 90-е годы рассосалась почти до... С одной стороны, эта русская интеллигенция... Она и должна была рассосаться. Вот в каком-то смысле.
Может быть.
Потому что это может такой быть. Русский 19 век, 20-й советский.
Да.
Интеллигенция сопротивления. А здесь что-то иное. Но потеряно, по-моему, самое главное. Вот это самостоятельность мысли.
Да, безусловно. Это... И мне кажется, что в этом смысле я не соглашусь с тобой, что она должна была раствориться. Мне кажется, наверное, как бы сыграла роковую роль то, что мы более эмоциональны, чем рациональны. Вот мы в целом, интеллигенция русская, что не хватило жесткого интеллекта для того, чтобы ситуацию проанализировать и вот так ее держать в своих руках.
Нам много чего сегодня не хватило, чтобы проанализировать всю ситуацию. Понятно, что мы с Алексеем Париным можем найти, что мы и делаем в других местах, беседовать целыми сутками. Но сейчас мы послушаем, как всегда, любимую музыку, одну из любимых. Ты ведь Чичилию Бартоли открыл нашей общественности?
Да, сначала мне ее открыли немцы, потом я ее открыл здесь. И, Сережа, я не могу не вспомнить как счастливого момента, как мы ждали на радиостанции «Эхо Москвы» Чичилию Бартоли.
Вот в этой студии.
В этой студии. Она опаздывала, звучала ее музыка, много музыки с ней звучало, а потом она сюда приехала.
Ну и сейчас будет Чичилия Бартоли. Что она
будет? Это будет Гендель из оратории «Триумф времени и разочарования».
Ну а теперь любимая музыка нашего сотрудника.
Нахуй, un altro leggero pensiero. persi rigido in terra, un bel tempo più tempo non è.
Сотрудник «Эхо». Это звучит гордо. Об очередном сотруднике «Эхо Москвы» узнаем в следующее воскресенье после 15.